Он называет их по имени, потому что он владелец этих овец. Называет их по имени. Называет черное ухо, коричневая нога. Когда они слышат свое имя, они начинают отделяться от других овец, которые продолжают пастись. Но когда овцы слышат голос своего пастора, они поднимают голову, и они влекомы за этим голосом, они отделяются от других стад, от других овец и идут вслед за своим пастухом. Они слышат, что не слышат другие овцы. Они имеют уши, чтобы слышать. И пастырь добрый не может оставить их в этом вероотступническом загоне. Он должен вывести их. Он должен вывести их из этой пустыни. Вывести из этого бесплодного Израиля. И он выводит их, и когда они отделяют себя, когда они выходят, другие пастухи зовут избранных овец, но чужого голоса они не слушают. Они продолжают следовать за голосом своего пастуха, они едины со своим пастухом, пастором. Он выводит их за город, оставляет этот загон, выводит их на новое пастбище, где он формирует свой собственный загон, свою собственную овчарню. Он формирует стену, оставляет там проем, дверь. И в 7 стихе, как сказано, становится дверью этого загона. И он призывает их в этот новый загон, когда они все войдут в этот загон, он ложится в этом проеме, становясь дверью, и становится на пути у зверей, у хищников, которые захотят проникнуть туда. Они должны пройти через пастыря, чтобы добраться до овец. И это героический, храбрый пастырь. Если необходимо, он отдаст свою собственную жизнь для того, чтобы защитить своих овец. Утром он встает из этого проема, призывает своих овец, выводит их к пажитям, к водам тихим. Согласно 10 стиха, он дает им жизнь, дает жизнь с избытком. Он каждый день насыщает их душу. Он выводит их, заводит для безопасности вечером, выводит для того, чтобы питать днем. И какие удивительные отношения между пастором и овцами. Он заботится о всех их нуждах. И если необходимо, он отдаст свою собственную жизнь, чтобы защитить их. В 11 стихе, когда Иисус Христос говорит «Я пастырь добрый», это одно из 7 утверждений «Я есть», которые встречаются в Евангелии от Иоанна, которые формируют структуру Евангелия от Иоанна. И это утверждение «Я есть» в 11 стихе находится в кульминационной позиции. 3 ведут к Нему, и 3 идут за Ним. Первые 3 утверждения «Я есть» похожие на ступеньки, которые ведут к этой наивысшей точке. Иисус Христос уже сказал, «Я хлеб жизни, я свет миру, я дверь овцам». 10:9. Но здесь, занимая центральное место, «Я есмь пастырь добрый». И следующие 3 Он скажет, «Я воскресение и жизнь» в 11, 25 и 26. «Я есмь путь, истина и жизнь» Иоанна 14, 6. «Я есмь истинная виноградная лоза» Иоанна 15, 5. Это утверждение занимает центральное положение в этих семи утверждениях, потому что крест, как мне кажется, стоит в центре христианства. Есть причина, по которой за мной висит крест. Там не висит, там не стоят ясли, не престол, не пустая могила, но крест. Потому что крест является средоточием христианства. И мы должны быть напоминаемы постоянно об этом кресте, каждый раз, когда мы обращаемся к вечере Господней. Он находится в эпицентре христианства. Он находится в эпицентре этих утверждений «Я есмь». Потому что этот дискурс «Я есмь, пастырь добрый» является самой полной экспозицией заместительной жертвы на кресте. Это Иисус Христос занимается экзегетикой самого себя. Иисус Христос делает экспозицию самого себя, как доброго пастора, который полагает свою жизнь за своих овец. Когда мы смотрим на стихи с 11 по 18, я хотел бы обратить ваше внимание на три момента. Первое – это эксклюзивное утверждение в начале 11 стиха «Я есмь пастырь добрый». Во-вторых, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, начиная со середины 11 стиха и по 16 стих, Иисус Христос дает три причины, по которым Он является добрым пастором. Это является объяснением и защитой Его замечательного характера. Поэтому второе – это замечательный характер. Вот почему Он пастырь добрый. Он не просто пастырь, Он пастырь добрый. Это со середины 11 стиха по 16 стихи. И последнее – это замечательный или важный выбор. В 17-18 стихе мы видим выбор сына. Местоимение «я» много раз повторяется здесь. Этот выбор – положить свою жизнь за овец. Поэтому обратите внимание на начало 11 стиха. Обратите сначала внимание на эксклюзивное утверждение. Он говорит: «Я есмь пастырь добрый». И поэтому я хотел бы четыре момента здесь подчеркнуть об этой фразе «Я есмь пастырь добрый». Первое – это заявление Его божественности. Когда Он говорит «Я есмь», Он употребляет в отношении Себя имя, которое Бог озвучил в Исход 3.14 «Я есмь» – тетраграмматон. Это божественное имя. Иисус Христос применяет его по отношению к себе. И Иисус Христос, говоря «Я есмь», называет себя истинным Богом, полностью Богом. Это провозглашение его божественности. И поэтому, если мы посмотрим с вами на богословие Священного Писания, мы видим, что Иисус Христос действительно Бог, потому что Он делает только то, что Бог может сделать. Он принимает поклонение, которое только Бог может получить. Он обладает качествами, которыми только Бог может обладать. Иисус Христос назван титулами, которыми только Бог назван. И Иисус Христос равен самому Богу. Здесь Иисус Христос говорит «Я есмь». Это священное имя Яхве и Иегова. «Я есмь». Пастырь добрый. В Ветхом Завете Бог отождествляет себя с этим образом пастора. Псалом 22. Господь, пастырь мой. Иисус Христос говорит, я есмь этот добрый пастырь, Господь. Следующий псалом. 79.2. Сказано, пастырь Израиля, вними, внемли, водящий, как овец. Следующий псалом. 99.3. Сказано, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, то мы Его народ и овцы паствы Его. Постоянно в Ветхом Завете Бог обозначен как пастырь своего народа. Исаии 40.11. Иезекииля 34, 11 и 12 стихи. Как пастырь будет пасти стадо свое, так и я буду пасти своих овец. Поэтому, когда Иисус Христос говорит, я есмь пастырь добрый, это утверждение о Его божестве, и в 34 стихе они поймут, что Он делает себя равным Богу. Иисус Христос является Богом, Он должен быть Богом для того, чтобы заботиться о нас, о Своей пастве. Во-вторых, это не только утверждение Его божественности, это также утверждение Его достаточности. Пастор берет на себя ответственность заботиться о всех нуждах своих овец. И Иисус Христос, как пастырь, берет на себя полную ответственность за все наши нужды. Об этом говорит 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Он отвечает на все наши нужды. Иисус Христос в Иоанна 15:5 своим ученикам скажет, что без меня не можете делать ничего. Филиппийцам 4:13 апостол Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Знать пастыря значит знать того, кто может обеспечить все наши нужды напрямую или каким-то косвенным образом. Он взял на себя ответственность заботиться о нашей жизни. В-третьих, это доказательство Его эксклюзивности или исключительности. Я единственный пастырь добрый. Я не просто какой-то добрый пастырь. Я один единственный добрый пастырь. Он единственный, кто может пасти нашу душу в этой жизни и который может привести нас в присутствие самого Бога на небесах. Петр сказал, нет спасения в никаком другом имени, ибо нет другого имени, данного человеком, которым надлежит им спастись. Поэтому это утверждение «Я есмь пастырь добрый» — это утверждение Его исключительности. Нет никого другого, ничего другого в этом мире, что может восполнить ваши нужды, кроме Господа и Иисуса Христа. И Он может действовать через обстоятельства, через других людей, через какие-то ситуации, которые Он устраивает по своему провидению, но тем не менее все время вы находитесь под опекой доброго пастора. И в-четвертых, это гарантия Его благости. Он говорит, я пастырь добрый. Это слово «добрый», «калос», означает благородный, великолепный, прекрасный, избранный, идеальный, превосходный. Иисус Христос великолепен в своей личности, в своем характере. Иисус Христос великолепен в своем существе. Он есть пастырь добрый, и Он может поступать с нами лишь по-доброму. Милость и истина будут сопутствовать нам, когда мы будем пребывать в Боге. мы с вами никогда не сможем проповедовать лучше, чем проповедовать о Христе, который есть пастырь добрый. Чем больше мы будем кормить свое стадо, тем больше мы должны рассказывать им об этом пастыре добром. Мы должны меньше говорить о себе и больше о нем. Мы не хотим, чтобы они стали зависимы от нас. Мы не хотим, чтобы они стали зависимы от нас, но были зависимы от Него. Мы со-пастыри. Он пастырь-начальник, он пастырь добрый. И поэтому самое лучшее, что мы можем сделать для своих овец, для, когда мы пасем стадо Божье, делать все, что мы можем, чтобы проповедовать Его славу, Его благость, Его величие. Это исключительное заявление или эксклюзивное заявление. Давайте теперь рассмотрим великолепный характер. Потому что Иисус Христос не просто говорит, что Он пастырь добрый, будучи хорошим учителем, Он объясняет, почему Он является добрым пастором. Иисус Христос дает нам три причины, почему Он является добрым пастором. Он не просто говорит, я пастырь добрый. Теперь Он объясняет, обосновывает, почему Он является добрым пастором. Первая причина. 11 стих. Иисус Христос не приготовил самое лучшее напоследок, но в самом начале, в начале своего объяснения, Он приводит наибольшую причину, самую важную. Полагает жизнь свою за овец. Вот что Он говорит. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Это фигура речи. Которая указывает на Его смерть на кресте за своих овец. Он полагает свою жизнь, когда овцы находятся в опасности, когда овцы находятся под угрозой, когда они беззащитны, беспомощны. Пастор добрый приходит им на помощь и избавит их от угрозы, спасет их от погибели, потому что он полагает жизнь свою за овец. Обратите внимание на то, насколько добровольно он полагает свою жизнь за овец. Он говорит, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Его жизнь не была забрана, его жизнь была отдана. Он подчеркивает это 5 раз в этом отрывке. Здесь в 11 стихе, потом в 15 стихе он говорит, и жизнь мою полагаю за овец, в 17 стихе я отдаю жизнь мою, в 18 стихе 2 раза. Я сам отдаю ее. И власть имею отдать ее. 5 раз. Это акцент, который он делает. Его кровь не была пролита. Она была излита. Крест не был какой-то случайностью, каким-то несчастным случаем. Нет, это было предназначено Богом. Он не сказал «совершилось», когда Он по своей собственной воле добровольно отдал свою жизнь за своих овец. Это также подчеркивает заместительную жертву, заместительный характер Его смерти. В 11 стихе Он говорит, пастырь добрый полагает свою жизнь, ну, в смысле, умирает за овец. Вот этот предлог, хупер, за. Большие двери крепятся на маленькие петли. И важные богословские истины зависят от небольших греческих слов. Этот предлог «за» означает «для пользы», «ради», вместо. И это подчеркивает заместительную жертву Иисуса Христа вместо для блага, для пользы овец. В Матфея 20:28. «Но пришел отдать жизнь свою в искупление многих». Галатам 1:4 сказано: «Иисус, Господь наш, отдал Себя за грехи наши». Ефесянам 5:2. «Христос отдал Себя за нас». Но это не все, что можно сказать об 11 стихе. Мы увидели добровольный характер Его смерти. Увидели заместительный характер Его смерти. Но также я хотел бы, чтобы вы увидели, чтобы вы обратили внимание на конкретный, особенный характер Его смерти. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Что это за овцы? Овцы — это те, кто слышит Его голос. Овцы — это те, кто вышли из отступнического Израиля. Овцы — это те, кто следуют за пастырем. Овцы, согласно 29 стиха, это те, кого Отец дал этому пастору доброму. Овцы — это избранные. И Иисус Христос положил Свою жизнь за Своих овец. Не за других овец, очевидно, не за козлов, но за овец, за Своих овец. 26 стих скажет: «Не все принадлежат к Его овцам». Все, за кого Иисус Христос положит Свою жизнь, спасутся. Никто из тех, за кого Он умер, не погибнут. Этот текст в котором мы видим, как Иисус Христос объясняет Свою смерть, учит нас тому, что богословы сегодня называют ограниченное искупление Иисуса. Это не неограниченное искупление за анонимную группу людей, но это очень специфическое, очень конкретное искупление за тех, кого Он взял в Свою опеку. За тех, кого Он знает по имени, за тех, кого Он призовет к Себе по имени. Иисус Христос полагает Свою жизнь только за овец. И этот текст многое говорит об этом. Во-первых, текст об этом говорит однозначно и недвусмысленно. «Я полагаю Свою жизнь за овец». Он повторяет это в 15 стихе. Что Он полагает Свою жизнь за овец. Но, во-вторых, намерение Иисуса определяет масштаб Его смерти. Почему, если вы скажете мне, для чего Он пришел, я вам скажу, за кого Он умер. В начале этой аллегории Он пришел не для всего загона, не для всех других овец, Он только пришел за Своими овцами. И только за Своих овец, которых Он называет по имени. Только за Своих овец, которых Он выводит. Только за Своих овец, согласно 9 стиха, которых Он спасет. За них Он полагает Свою жизнь. Это Его намерение, с которым Он пришел в этот мир. Обеспечить спасение Своих овец. В-третьих. Единство в Троице, которое определяет масштаб искупления. 29 стих – это другая проповедь Иисуса Христа, связанная в контексте с тем, что Он говорит здесь. В 29 стихе Он говорит: «Отец Мой, Который дал Мне их». «Их» имеется в виду овец, которые слышат Его голос, которые следуют за Ним, тем, которым Он дает вечную жизнь, в 28 стихе, тем, которые никогда не погибнут, в 29 стихе, те, которые не будут похищены из руки Отца. Отец дал их Ему. 30 стих. Он делает удивительное утверждение. «Я и Отец одно». Это не значит, что мы одна личность. Это ересь. Это значит, что мы едины в цели, едины в намерении, едины в миссии, едины в труде спасения. Те, кого избрал Отец, Он дал их Сыну. Сын принял их как дар любви от Отца. Сын пришел в этот мир для того, чтобы быть их пастором добрым, и Он полагает свою жизнь за ту же группу, которую избрал Отец и которую верил Ему в заботу. Я был в Лондоне несколько лет назад, в лондонской богословской семинарии, был у них в общежитии, и это было в неделю лекции Джона Оуэна. Я спустился, сел в столовой со студентами, которые собрались со всех уголков, и я спросил у них, для чего вы приехали? Они сказали, конференция, посвященная Джону Оуэну. И на чем вы сосредоточены здесь? Джон Оуэн, 10 глава, «Смерть смерти и смерть Иисуса Христа». И профессор, который читал лекции, был специалистом по Джону Оуэну, я не помню сейчас, как его зовут. И я сказал, что профессор сказал, какая самая главная причина верить в ограниченное искупление? Не вторая причина, не третья причина, не четвертая. Какая самая убедительная причина? Какой самый убедительный аргумент в пользу ограниченного искупления? Они сказали, очень легко. Согласно Джону Оуэну, согласно этому профессору, единство Троицы. Отец, Сын и Святой Дух действуют как один Спаситель. Вот почему мы крестим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Потому что каждый из них действуют вместе, как один Спаситель. Отец – Спаситель, Сын – Спаситель и Дух – Спаситель. И они все действуют вместе, как один Спаситель, с одной целью, с одной задачей, согласно одного вечного определения. Единственный способ сохранить единство в Боге – это то, что мы прочитали здесь с вами в 30 стихе. «Я и Отец одно». В этом контексте речь идет о искупительных целях Отца и Сына, когда Сын полагает свою жизнь за овец. Иначе есть Отец, который избрал для спасения одну группу, только те, кто уверуют, из-за неправильного понимания предузнания. Но Сын умирает за совершенно другую группу. Отец спасает только верующих. Сын хочет спасти весь мир, а Дух Святой спасает тех, которые где-то посредине, когда Он пытается склонить на свою сторону людей. Это когда человек садится на лошадь и пытается одновременно во всех направлениях ехать. Это невозможно. Поэтому Иисус говорит, «Я полагаю свою жизнь за овец, потому что Отец избрал этих овец и дал этих овец Мне». И как сказано в 15 стихе, прошу прощения, в 14 стихе, «Они Мои». Стих 26 говорит, фарисеи не из овец Его, но Он только полагает свою жизнь за овец. Это очень важно. 15 главе Евангелия от Иоанна, в 13 стихе, он скажет, что он полагает свою жизнь за друзей своих. В Деяниях 20:28 Павел говорит, что Христос приобрел себе своей кровью церковь. В Римлянам 8:32 сказано, что он умер за избранных. Ефесянам 5:25 сказано, что он отдал себя за свою невесту. В Евреям 2:12 сказано, что он вкусил смерть за своих братьев. Братьев, которые верены ему отцом. Вот почему он такой добрый пастырь. Потому что все, кто верены в его заботу, все, за кого он положит свою жизнь, все и только они будут спасены. Он пастырь добрый. На кресте Иисус не приобрел весь мир. И потом от Отца получил только тех, кто уверовали. На кресте мы видим единство. На кресте Иисус получил все, за что Он заплатил. Иисус Христос получил избранных в спасении, потому что Иисус заплатил за их спасение только. Эта транзакция между Отцом и Сыном на кресте, Иисуса Христа не обманули. Иисуса Христа не обокрали, не перехитрили. Всех, кого Он приобрел, Он получил быть своим уделом. Все, кого Он купил на кресте, теперь являются Его вечным уделом. Это первая причина, по которой Он пастырь добрый. А как же насчет мира? Ну, я рад, что вы спросили. Что вы должны знать? Космос в Евангелии от Иоанна используется с 10 различными способами. Вернее, в 10 различных значениях. И только один из них означает «все». Поэтому было бы несмысленно открывать любой текст Евангелия от Иоанна и подразумевать, что слово «мир» значит «все без исключения люди». Но это лишь одно из 10 смыслов слова «мир» в Евангелии от Иоанна. В Евангелии от Иоанна 17:9 он говорит: «Я не молюсь за мир, за тех, кто в мире. Молюсь за тех, которых ты дал мне». И его молитва, его ходатайство на кресте, его ходатайство одесную Бога Отца является равным ходатайством. Те, за кого он ходатайствует в молитве, за кого он ходатайствовал на кресте, за кого он ходатайствует одесную Отца, это одна и та же группа людей. Посмотрите на 12 стих. Контрастом, антитезисом, противопоставлением доброму пастырю, противоположностью является наемник. Иисус Христос смотрит на наемников, когда Он проповедует эту проповедь. Это лжепастыри Израиля. Это наемники. Это фарисеи. Наемник, а не пастырь, видит волка и бежит. В трудные времена не сдаются. И волк расхищает овец и разгоняет их. 13 стих. А наемник бежит, потому что наемник. И не родит об овцах. Эти фарисеи не получили от отца этих овец в свою опеку. Пастор верил их, пастору доброму, до начала времени. До того, как он создал этот мир, он пришел в этот мир, для того, чтобы положить свою жизнь за этих овец. И по этой причине фарисеи не признают голос Иисуса, потому что они не от его овец. Вот почему то, что он учит им, это как с гуся вода, это как звук для глухого. Они не слышат, что говорит Иисус, потому что они не из его овец. Приходит волк. В ожидании креста Иисуса Христа, Иисус Христос становится вперед и становится между волком и овцами. И говорит волку: «Я не отдам тебе своих овец». И он полагает свою жизнь, чтобы спасти их. Как мы можем по-другому приходить к вечере Господней? Разве любовь к этому доброму пастору не пронзает наши сердца, когда наши имена были написаны на его сердце, когда он висел на кресте? Разве наши глаза не наполняются слезами? Разве не дрожит наш голос, когда мы стоим у вечери Господней и говорим Божьему стаду о значении его смерти? Разве мы не находимся в благоговейном страхе и ужасе перед нашим Господом и Спасителем, который умер за нас? Обратим внимание на вторую причину, по которой он пастырь добрый. Во-первых, он умирает за овец. Во-вторых, он любит овец. Посмотрите на 14 стих. «Я есмь пастырь добрый», он повторяет еще раз, подчеркивает это, «я есмь пастырь добрый», чтобы отличить себя от лжепастырей, которые... Нет, «я пастырь добрый и знаю моих». Говорит, «я знаю моих». Это греческое слово означает не просто какое-то интеллектуальное, когнитивное познание об их существовании. «Я знаю о них». Нет, это греческое слово означает близкое, нежное, любящее отношение к своим овцам. Это слово используется в других отрывках как метафора физической близости между мужем и женой. Адам познал свою жену, и она зачала и родила. Это библейская метафора. Говорит о знании на опыте. Иисус Христос любит нас, своих овец. И обратите внимание на то, что овцы любят его. И этот порядок важен. Во-первых, он любит нас. Во-первых, он знает нас, а потом мы знаем его. Во-первых, он познал нас до начала времени. Вот что значит слово «предузнание». Мне очень нравится, что сказал Джордж Уитфилд, когда он проповедовал о обращении Закхея в Луки 19 главе, когда Иисус Христос увидел Закхея на дереве. Уитфилд говорит, конечно же, он увидел Закхея там. Он знал его всю вечность. Как он мог не обратить на него внимания, когда пришло время? Слово «предузнание» не означает знание наперед. Это языческий миф, это религиозная причуда, которая не основана на экзегетике. Это просто плод воображения человеческого. Бог никогда не заглядывал наперед, чтобы что-то узнать. Предузнание значит, что тех, кого Бог возлюбил прежде, с кем он захотел иметь заветные личные отношения, Тех Он и призвал к Себе. И поэтому тот факт, что мы любим Его, основан на том факте, что Он прежде возлюбил нас. И насколько близкими являются эти отношения между пастором и овцами? 15 стих показывает нам, насколько пастырь знает овец. «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца». Задумайтесь над этим. Задумайтесь над Иоанна 1.1. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Прос лицом к лицу с Богом. Иоанна 1.18. Иисус Христос был в недре Отчим. Лицом к лицу. Близость между Отцом и Сыном. Сыном и Отцом. Это то, о чем говорит здесь Иисус Христос. «Как Отец знает Меня, и Я знаю Отца». И жизнь мою полагаю за овец. Иисус знает нас, как Отец знает Его. Иисус Христос проявляет удивительным образом эту любовь к нам, полагая свою жизнь за беспомощных, блуждающих, беззащитных овец. Третья причина, по которой Он пастырь добрый. Во-первых, Он полагает свою жизнь за своих овец. Во-вторых, Он любит своих овец. В-третьих, в 16 стихе, Он объединяет своих овец. Он говорит, есть у Меня и другие овцы, которые не с сего двора. Это началось с того, как Иисус Христос обращается к отступническому Израилю и своих мертвых овец вызывает из этого загона и говорит, что у Меня есть овцы из другого загона, это язычники, которые находятся вне Израиля. Посмотрите, в настоящем времени Он говорит, у Меня они есть. Они еще не пришли к Нему, но они уже Ему принадлежат, потому что Отец избрал их и доверил их Ему. И Он принял их, и они Его. У Меня есть другие овцы, не от сего двора. И надлежит, смотрите, и тех надлежит. Если у вас есть ручка, подчеркните, надлежит. Надлежит Мне привести. Это надлежит, это божественная необходимость, божественная уверенность, божественная суверенность, божественный действенный призыв, божественное призвание, возрождение, осуществляемое Духом Святым, надлежит Мне привести. И, очевидно, они не придут сами по себе. Все мы, как овцы, блуждали, каждый из нас обратился на свой путь. Овцы, овец нужно приводить. Он говорит, их нужно привести. И они услышат голос Мой. Мне надлежит, они услышат. Мне надлежит, они услышат. Они получат уши, чтобы услышать Его голос. Я должен их привести, и они придут. И будет одно стадо и один пастырь. Все овцы, за которых умирает Христос, все овцы, которые верены Ему, они все придут. Иоанна 6:37. Все, что дал Мне Отец, придет ко Мне. И сказано, будет одно стадо. Видите? Не будет баптистское стадо. не будет пресвитерианское стадо, независимое стадо, мессианско-иудейское стадо, реформатское стадо, арминианское стадо, харизматическое стадо. Одно стадо. Одно стадо. С одним пастором. Уитфилд проповедовал. Он во время проповеди смотрел на небо и говорил: «Господи, на небе есть баптисты?» И Уитфилд говорил, что Бог ему отвечал: «Нет, баптистов нет на небе. Господи, есть ли пресвитериане на небе?» «Нет ни одного пресвитерианина на небе. Конгрегационалисты, методисты, независимые. И нет, таких здесь нету на небесах. Кто же есть на небе?» И ответ: «Только овцы, омытые кровью Агнца». Иисус не мог более ясно сказать. И когда я слышу, как некоторые христиане говорят: когда мы попадем на небеса, мы будем в разных комнатах. И, может быть, и хорошо, чтобы некоторые были в своей собственной комнате, в туалете. Нет, это дом Отца, одно стадо, одно тело, одна глава. Мне это очень нравится. Иисус сказал: «Я должен. Они придут». Причина, по которой вы уверовали в Иисуса Христа, это не потому, что вы умнее, чем кто-то другой, более духовный, чем те люди, которые окружают вас. Это причина, по которой... потому что Иисус Христос сказал: «Мне надлежит, и вы придете». Послушайте, что сказал Спёрджен. Нельзя закончить проповедь без Спёрджена. Спёрджен сказал: «О, как я люблю Божьи обещания! Нет ничего подобного им. Пусть человек скажет: я обещаю, и что от этого пользы? Человек скажет: я сделаю, этого никогда не будет. Я смогу, говорит он, нарушать свое обещание, но не так с Божьими обещаниями. Если Бог говорит, будет то, как он сказал. Если Бог говорит, сделаю, так и случится». Здесь он говорит: многие придут. Но если они скажут: не придем, Бог скажет: они придут. Вы можете сказать: нет, я не приду ко Христу. Бог говорит: вы придете ко Христу. Да, здесь есть некоторые, которые смеются над спасением, которые насмехаются над Христом и над Евангелием, но я говорю вам, что некоторые из вас все-таки придут. Вы скажете: может ли Бог заставить меня прийти? Может ли Он заставить меня стать христианином? Да, я говорю да, потому что в этом сила Евангелия. Он не просит вашего согласия, Он получает его. Бог не говорит, примешь ли, но Он дает вам желание в день оный. Евангелие не просит вашего согласия, оно исключает вражду из вашего сердца. Вы говорите: я не буду спасен. Христос говорит: вы спасете. Он обращает вашу волю, и вы говорите: Господи, спаси меня, или я погибну. Я знал, что я заставлю вас делать это. Бог радуется, потому что Он изменил вашу волю. Он сделал, что вы захотели прийти к Нему. Спёрджен сказал об Иисусе Христе: если бы Он стал здесь, что многие сделали бы с Ним? Если Он придет и скажет: я люблю вас, придите ко мне, но если бы вам самим нужно было сделать это решение, никто бы из вас не принял этого решения. Он сам сказал: никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Они придут, они придут, они придут. Христос не умрет напрасно. Он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. У Него будет невеста. Он получит всех, за кого он положил свою жизнь. Это Евангелие, которое я могу проповедовать. Это Евангелие, которое придает нам смелости в благовествовании. Потому что, когда мы проповедуем, Бог действует в сердцах. И те, кто сопротивляются, будут низринуты в момент, когда они услышат голос своего пастора. Последнее, что я хотел сказать, это выразительный выбор. Мы видели эксклюзивное утверждение «Я есть пастырь добрый». Мы увидели великолепный характер. Он умирает за овец, он любит овец, он объединяет овец. Последнее – это выразительный выбор. И Иисус теперь заканчивает свою проповедь о кресте лучше, чем когда-либо писал Айзек Уоттс. И Иисус подчеркивает целенаправленность своей смерти за своих овец. В 17 стихе Иисус говорит: «Посему любит меня Отец». Почему Отец любит Сына? Потому что Отец любит послушание. Потому что Сын послушен Отцу. Потому что Отец любит послушание Сына своей вечной воле. По этой причине Отец любит меня, потому что я полагаю жизнь свою, будучи полностью послушным воле Отца. Вот почему Отец любит меня. Я не делаю что-то свое. Я в совершенном согласии, в совершенной гармонии, в соответствии с Божьим уставом, вечным уставом. Сын не пришел в этот мир с какой-то такой расплывчатой целью просто блуждать и искать что-то свое. Потому любит Отец меня, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Это, опять же, фигуры речи. Он говорит здесь о воскресении. Его смерть не будет концом. Его смерть, за его смертью последует его воскресение. 18 стих. Никто. Это сильное отрицание. Никто, ни римляне, ни иудеи, ни разбойники, ни обстоятельства, ни бесы, никто не отнимает ее у меня, ее, в смысле, жизнь. Это лишь второстепенные средства, которые использует Бог Отец. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, эксоусия. Внутреннее присущее право поступить тем или иным образом. Он имеет право распоряжаться своим существом в своем воплощении, в своем смирении. Он сохранил власть. Отдать свою жизнь в том месте, в том времени, тем способом, как решил Отец. У меня есть власть отдать ее. И власть имею опять принять ее. Иисус Христос воскресил себя из мертвых. И мы уже говорили на этой конференции, что Он был воскрешен. Да, и Отец воскресил Его, и Дух воскресил Его, Римлянам 1:4. Но это тринитарное воскресение. И Иисус Христос воскресил Сам Себя из мертвых. Вышел из этой могилы, будучи Спасителем. Воскресшим Спасителем. И в конце Он говорит: «Сию заповедь». Речь идет о всей Его спасительной миссии. Оставить небеса, прийти в этот мир, родиться от Девы, родиться под законом, прожить послушную и совершенную жизнь, отдать свою жизнь за овец, воскресить себя из мертвых. Вся эта миссия, сию заповедь получил я от Отца моего. Иисус Христос пришел, чтобы исполнить волю Отца. Заповедь, которую Он получил от Отца до создания мира. Когда Отец по своему замыслу, по своей мудрости избрал для себя определенную группу людей, отдал ее Сыну и повелел Сыну войти в этот мир. Прожить безгрешную и совершенную жизнь. И для того, чтобы вменить нам свою совершенную праведность по вере. Через свою голгофскую смерть, когда Он там по своей собственной воле положил свою жизнь за своих овец. Это Христос, которого мы проповедуем. Это Христос, которому мы должны подражать в своем пастырстве. Мы должны отдавать себя для своего стада. Мы должны полагать свою жизнь за их благо. Мы должны называть их по имени. Мы должны знать их. Мы должны, чтобы они знали нас. Мы должны иметь близкие отношения с теми, кого мы ведем согласно воле Божьей. Мы должны стараться объединять овец в своем стаде, быть миротворцами, устранять вражду. Чтобы овцы не ссорились друг с другом. В заключении хочу обратиться к присутствующим здесь. Скажите, вы истинный пастырь стада, потому что есть лжепастыры. Знаете ли вы доброго пастыря? Есть одно проповедовать о двери, изучать греческие слова, указывать других к двери, а совсем одно, когда мы стоим у двери, но уверовали ли вы в Иисуса Христа сами? Может быть, сегодня вы понимаете, что вы оказались на месте наемников, на месте разбойников, которые расхищают Божью славу. Откликнитесь голосу пастыря. Придите к нему по вере. Доверьте ему свою жизнь. Если вы никогда не веровали в Иисуса Христа, возможно, что даже на пастырской конференции можно быть необращенным пастором. Поэтому, если вы никогда не обращались с верой к пастырю доброму, Господу Иисусу Христу, призываю вас сегодня, примиритесь с Богом. Всякий, призовущий имя Господне, спасется. Войдите через тесные врата, потому что широки врата и широк путь, ведущие к погибели, но путь к жизни тесен. И мало кто находит его. Истинно, истинно, говорю вам, слышащие слова мои и исполняющие их, уподоблю его мудрому человеку, который построил свой дом на камне, и когда пошел дождь и разлились реки, дом не упал. Но кто слышит эти слова, подобен человеку безрассудному, построившему свой дом на песке, и когда разлились воды, дом рухнул. Стоит ли ваша жизнь на камне Божьего откровения в Иисусе Христе? Или вы построили свой дом на песке? Если вы не стоите на камне, камне, которым является Христос, я призываю вас в заключении этой конференции поверьте в Христа и войдите в дверь загона. Давайте помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за пастора доброго. Благодарим Тебя за его прекрасный характер. Благодарим за то, что он положил свою жизнь за нас. Отче, сделай нас верными пастухами нашего пастыря-начальника. Во имя Иисуса Христа. Аминь.